натхненные музыкой.
Для микрофона Зоя Перфилова. Запрошаю усіх у світ музыки и театра. Талановитый дирижер и мастак здольны захопить своей идеей увесь творчий коллектив. Таким запомнился народный артист СССР, лауреат Державной премии Беларуси Ярослав Ващак. Каля 20-годзяў ён аддана служил у Великом театре Беларуси и унес великий уклад у развитие и росквіт нашего мастацтва. 19 лютого исполнилося 105 ходов с дня нараджэння маэстра. Ярослав Ващак родом с Украины. Творчее становление музыканта отбылося у Львовском театре, где он прошел шлях от хормайстра до головного дирижера. Затем была творчая праца головным дирижером в оперных театрах Одессы, Воронежа, Казани. А у 1972 годе Ярослав Антонович приехал у Минск и до опошних своих дён працавал у Великим театре Беларуси. Провел сотни спектаклей, поставил 11 опер и 9 балетов, премьеры яких стали яркими подеями культурного життя. Многие постановки Ярослав Ващак створил у содружности с режиссером, народным артистом Беларуси Семеном Штейном. Узгадайте, Миндея Тактакишвили, Сельский гонор Масканьи, Убуру Хренникова, Джордана Бруна, Кортеса. А спектакль «Борис Ходунов Мусоргскага» у 1975 годе на усесоюзном охляде удостоены первой премии. Отметные постановки Ярослав Ващак зрабіў и с режиссером, заслуженным деячем мастацтва у Беларуси, Маргаритой Изворской Елизарьевой. Оперы Верди «Дон Карлос» и Россини «Севильский цирульник». Ярослав Антонович примал удел и у створении балетных спектаклей. Тут и ведомая классика Жизель Адана, Шапиньяна и постановки народных артиста СССР Валентина Елизарьева, Кармен Сюита Бизе Шадрина, Спартак Хачатурана, Болеро Равеля и Кармина Бурана Орфа. Плённо супрацоўнічаў Ярослав Ващак с белорусскими композиторами Владимиром Кондрусевичем над балетом «Крылы памяти» и Владимиром Солтаном над оперой «Дикое поляванне короля Стаха». На жаль, ён не дожил до премьеры оперы Солтана, якая стала одним из лепших спектаклей национального репертуару. Ярослава Ващака с удячностью пригадывают усе музыканты и співаки, яким пощастило працаваць з ім, выступать у спектаклях и концертах. С успоминов народной артистки Беларуси Натальи Рудневой.
В 1972 году я пришла работать в оперный театр артисткой хора. И в этом же году Ярослав Антонович приехал работать в оперный театр. Поэтому моя встреча с ним произошла, когда я была еще артисткой хора. Я пела в спектакле «Аида», в спектакле «Сельская честь». А уже гораздо позднее, когда я закончила консерваторию, в этих же спектаклях я уже пела «Сантуцу» как солистка, «Амнерис» и в дальнейшем «Дон Карлос Эболи» и «Севильский цирюльник» Розина. Вот отличительная его черта, я наблюдала, когда я была артисткой хора, и спектакли, в которых я Допустим, я была не занята, но я сидела в зале, и я слушала, какое эмоциональное воздействие на публику имеет дирижер, стоящий за пультом, как будто музыка совершенно по-другому звучит. Вот в знаменитой сцене в «Аиде» посвящении, где нюансы у оркестра идут от пиано до фортиссимо, я наблюдала просто за публикой. Когда начиналось вот это нагнетание до форте, публика была, сидели вжатые в кресло. И вот когда это начиналось форте, как зрители поднимались в кресле. И я со стороны наблюдаю, думаю, до каких же пор, неужели они встанут? И когда вот наступал этот эмоциональный, ну как бы взрыв, и я видела, как публика садилась, удовлетворенная просто. Значит, они что-то такое испытали, слушая вот его музыку, ну в смысле музыку Верди в исполнении оркестра, за пультом стоял Ярослав Антонович. Потому что я наблюдала и за многими дирижерами. И вот такого эмоционального воздействия я не видела. Пожалуй, что может быть еще Провоторов. Вот так. Самое интересное, мне нравилось, как он работал. Мы готовились к спектаклю. Это настолько кропотливая работа, на что он обращал внимание. Ну, я не говорю о чистоте интонации, конечно же, безупречном знании партии, там, ритмическом, там, интонационном. Но чтобы каждое слово уже на репетиции соответствовало настроению. Вот казалось, он просил 1000 раз повторять одну и ту же фразу. Ну, казалось бы, уже все, ты выполнил все, как он просил. Он говорит, нет. Он всегда называл «деточка» почему-то солистов или «друг мой». Да, все хорошо, замечательно, но я все-таки хочу, вот чтобы здесь интонация немножечко другая была. Выходили с его уроков мы, казалось, что больше уже ноты нельзя ни одной издать. Вот до последнего дыхания, как говорили мы, что завтра уже будешь без голоса, завтра уже не сможешь петь, и ничего подобного. Наоборот, завтра было еще легче, потому что был уже достигнут какой-то определенный высокий уровень, а на следующий день мы шли еще выше, еще более высокие требования. И, конечно, спектакли выходили очень интересные, потому что не прощал он ни одному певцу, если слово было сказано безразлично. Абсолютно точно, интонационно, ритмически. Он всегда это говорил, этого мало, мне нужен образ. Вот с этим словом сделай так, чтобы я поверил. А в спектакле «Севильский цирюльник» Россини, что ни слово, это смена настроения и интонаций. И вот он добивался. Для меня, конечно, это очень большая школа. Во-первых, я никогда не думала, что я вообще смогу петь меццо-сопрано и петь Розину. Он сказал, деточка, попробуем. И вот в процессе работы получилось так, что он меня убедил в том, что я могу это делать. А это большое дело, когда певец сам в себя верит. Я наблюдала и как он работает и с другими певцами, и как они преодолевали эти трудности. Можно было 45 минут петь одну фразу, но до той поры, пока она не получится настолько достоверно, как написано у композитора.
Захопленням пригадує Наталя Руднєва і творчу працю над образом Еболі опери Верді «Дон Карлос». Ну а ми послухаємо співачку опери Масканії «Сільський гонор», яку так само ставив Ярослав Ващак.
Thank you.
духовным наставником называя Ярослава Вашчака, дирижер, заслуженный деятель мастерства в Беларуси Миколай Калятко.
Ярослав Антонович Вашчак помнится мне прежде всего как могучая личность, которая вольно или невольно оказывала влияние на любого человека, который с ним соприкасался. Это влияние лично на мне сказывается до сих пор. Как музыкант Ярослав Антонович отличался прежде всего, на мой взгляд, глубиной и масштабностью своих трактовок. Что я понимаю под глубиной и масштабностью? Это общие слова, конечно, но если конкретизировать, то это прежде всего, я бы сказал, вокальная природа его таланта. Вокальная в смысле певучести, в смысле кантиленности любого произведения, с которым он имел дело. Поэтому струнная группа у Ярослава Антоновича в оркестре звучала, с одной стороны, очень насыщенно, экспрессивно, с другой стороны, очень мягко и нежно, я бы сказал, трепетно. Это не всем удается. Если проводить аналогии струнной группы и медной группы оркестра, то такого золота в бархате, звучания, которым обладала медная группа в оркестре у Ярослава Антоновича, на мой взгляд, редко кому удавалось достичь. Звук в медной группе у медных инструментов был, с одной стороны, очень ярким, значительным, а с другой стороны, очень мягким. Он никогда не перекрывал звучание струнных и деревянных инструментов. А вокальная природа, кроме певучести и масштабности, еще я бы отметил и наполненность в медленных темпах, потому что Ярослава Антоновича часто упрекали в замедленных темпах. Отмечали вот многие критики даже, что трактовки Ярослава Антоновича отличались медленными темпами. Но медленный темп медленному темпу рознь, потому что наполнить смыслом и содержанием медленный темп очень непросто. Ярославу Антоновичу это удавалось, поэтому у него медленные темпы, на мой взгляд, были оправданы и очень, повторяю, значительны и масштабны. Кроме этого, Ярослав Антонович мне вспоминается как человек, который очень любил возиться с молодежью. Он был инициатором концертов молодых артистов оркестра, молодых певцов. Ему удавалось видеть в молодых людях искры таланта. Как он это делал, я не знаю, не понимаю, но он видел одаренный человек, или даже если это был какой-то гадкий утенок, он видел в нем в будущем прекрасного лебедя. Ему потом удавалось вырастить. Музыканты чувствовали это. Он любил музыкантов, и они ему платили той же монеты. То есть они его любили.
Важную роль сыграл Ярослав Вашчак и у творчего житті заслуженной артистки Беларуси Нахимы Халеевой.
Ярослава Антоновича очень люблю и помню всегда. Он меня пригласил, когда я участвовала в всесоюзном конкурсе вокалистов имени Глинки. Он был членом жюри от Беларуси, тогда еще был Советский Союз. И он меня после первого тура уже пригласил, потому что он в то время выпустил, вернее, был музыкальным руководителем спектакля «Дон Карлос». Угу. И он сказал, что ему нужна принцесса Эболи. А я как раз на первом туре исполняла арию Эболи. Собственно, это и определило мой выбор, хотя у меня было много предложений после конкурса. И была возможность остаться в Ленинграде, я же сама ленинградка, но в Ленинграде не в том качестве. То есть я там начинала бы с маленьких партий. Ярослав Антонович меня пригласил сразу на ведущее положение. И практически, когда я приехала, я спела первую Любашу в «Царской невесте», затем Марину Мнишек с Ярославом Антоновичем, Борисе Годунове. И третья моя партия была принцесса Эбли, вот ту, собственно, на которую меня пригласил. Безусловно, этот человек сыграл очень важную роль в моей жизни. Во-первых, потому что он был потрясающий музыкант. Он один из немногих дирижеров, которые любят человеческий голос. Любит, я говорю, в настоящем времени, да, любил. Он очень любил работать с певцами для создания живого образа. То есть для Ярослава Антоновича певец – это был поющий актер. Он ни одну фразу не пропускал пустую. Он говорил: Деточка, мне не нужна информация, мне не нужна. Я хочу знать, что ты в это время чувствуешь. И поэтому те партии, которые с ним сделала, это была Марина Мнишек, затем принцесса Эбель, затем я начала учить Сантуцу в сельской части. Но, к сожалению, спектакль сняли тогда, хотя партия уже была выучена. То эти партии я не могу не сравнить ни с какими другими, потому что там прожита каждая нота. Помню, когда мы Марину Мнишек, вот я вводилась, каждую интонацию Ярослав Антонович тоже проверял, чтобы это было все в характере именно этой шляхтянки Марины Мнишек. Не просто это женщина, которая была одета в платье той эпохи, я не могла петь самую себя, понимаете? Партия принцессы Эбели в опере Верди «Дон Карлос» для меня оказалась такой очень удачной. Я вообще с ней много гастролировала. Я пела и в Санкт-Петербурге, в Кишиневе, в Киеве. А после исполнения спектакля «Дон Карлос» в Киеве мне предложили поездку за рубеж. Правда, не с этой оперой, а они везли русский репертуар. Везли Мусоргского. Я исполняла Марину Мнишек и Марфу в «Хованщине». Опять же, я благодарна Ярославу Антоновичу, потому что благодаря ему мне удалось вот впервые посетить эти страны.
Yeah.
у виконанні Нахіми Халієвої прогучала арія Еболі з опери Верді «Дон Карлос». За пультом був Ярослав Ващак. До речі, гети спектакль покинув шмат ураженів і у Миколая Калятки.
Мне вспоминается работа над оперой «Дон Карлос». Для меня это был первый опыт в оперном театре. Я был ассистентом Ярослава Антоновича. На мой взгляд, это непревзойденный образец. И это одна из последних его работ была как главного дирижера. Это был 79-й год. После этого он, по-моему, только одну оперу ставил. Это была «Дикая охота короля Стаха», когда он уже был очень болен и премьеры, к сожалению, не увидел. Так вот, в «Дон Карлосе» спектакль был очень значителен по всем слагаемым. Это были, прежде всего, большие вершины, на мой взгляд, высокие вершины оркестрового ансамблевого исполнительства. Очень удачные работы были у актеров, певцов, молодых певцов, мастеров. И как-то все это сплелось и соединилось в настоящий, на мой взгляд, шедевр итальянской оперы. К сожалению, тогда еще мы пели на русском языке, артисты наши. Потом мы уже второй вариант сделали на итальянском, но это уже было без Ярослава Антоновича, это было концертное исполнение. Ярослав Антонович был очень неожиданным человеком, неожиданным в смысле подходов к любым жизненным явлениям, не только в творчестве. Я должен выразить ему запоздалую благодарность за те жизненные уроки, которые он мне, как я сейчас понимаю, преподавал во все мгновения нашего общения. И неожиданность в том, что он видел в явлениях стороны, которые скрыты простому человеку. В явлениях искусства видел, в каких-то новых произведениях, которые ему часто показывали молодые композиторы. Как иллюстрацию я могу привести пример с оперой «Дикая охота короля Стаха», которую он, к сожалению, не довел до премьеры, но она появилась и стала событием только, на мой взгляд, благодаря горячему участию Ярослава Антоновича Ващака. Потому что столько, сколько он возился с композитором этой оперы, и столько советов, столько души и столько внимания уделил этой опере, думаю, что это сыграло большую роль в том событии, которым стала эта опера. Кроме опер, Ярослав Антонович много дирижировал и балетов. Он ставил балеты и дирижировал, но он избирательно дирижил. Насколько я помню, из классических балетов он дирижил только «Шопениану» и «Жизель». Больше предпочитал балеты симфонического плана, что ли, так я бы сказал. Это «Спартак», «Болеро», «Кармен Сюита». Впервые в Советском Союзе он осуществил постановку сценической кантаты Карла Орфа «Кармина Бурана». Это сейчас она стала, и на Западе тогда была популярной музыкой. Сейчас она у нас популярная музыка. А тогда это было новое слово. И все думали, как мы это будем играть, как мы это будем дирижировать и исполнять. Ярослав Антонович смело пошел, и получилось очень значительное произведение. Stop, stop, stop.
выступали хор и оркестр Великого театра Белоруссии под керавництвом народного артиста СССР Ярослава Вашчака. Наша программа заканчивается. Ее подрыхтовала Зоя Перфилова. Усяго самого доброго!